Разворот на восток.
Продолжаем эфир. Авторская программа советника медиагруппы «Россия сегодня» — востоковеда и африканиста Турала Керимова. Меня зовут Андрей Матюхин. Турал, приветствую тебя.
Андрей, привет.
Мы еще раз напоминаем, я еще раз напоминаю о том, что нам можно писать в наш WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Радио _Спутник». Также пишите нам с помощью приложения «Радио Спутник» или заходите на сайт radiosputnik.ria.ru. Там удобно. Вверху есть плашечка, вы нажимаете туда, и мало того, что можно смотреть и слушать наш эфир, так еще и задать вопрос. Мы эти вопросы обязательно озвучим. Ну и, кстати, смотреть нас можно в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Не забывайте об этом. Первую часть нашей программы мы посвятили Турции, столетию Турецкой Республики. Ну, а сейчас пришло время к достаточно серьезной теме. Тема, связанная с Ближним Востоком. Турал, ну вот у тебя точно есть выкладки, понимание, видение, да, потому что сейчас один из вопросов, почему Ближний Восток не может консолидироваться для защиты Палестины. И, наверное, это самый основной вопрос, почему так происходит.
Очень много причин на этот счет. Мы на прошлой неделе, ровно неделю назад, кстати, да, обсуждали с Русланом Курбановым, как и почему реагируют арабские государства на происходящее. Тут, кстати, из столетия Турецкой Республики нужно понимать, что есть определенная часть населения в Турции, которая до сих пор воспринимает те события, которые тогда происходили, как развал Османской империи. И Эрдоган, кстати, об этом тоже говорил, что мы вообще 100 лет назад, это вообще наша территория была, и мы не предполагали, что это будет не нашей территорией. Про Газу, про Палестину и в целом. И так вот, вот эти расхождения в истории, в ретроспективе, в региональной перспективе. Это во многом присуще практически всем региональным государствам. И традиционным региональным державам, и новым региональным державам. У всех есть свои интересы. И эти интересы зачастую никаким образом не совпадают с мировоззрением и планами соседних стран. И здесь не стоит преувеличивать, вот это единственная, наверное, сфера, где не стоит преувеличивать влияние Запада или Соединенных Штатов в региональных делах. Потому что и Иран, и Турция, как две главные неарабские страны, но региональные державы, и Египет, и Саудовская Аравия, да, одна крупнейшая арабская страна, вторая, значит, страна, на территории которой находятся две важнейшие святыни исламские, и Объединенные Арабские Эмираты с Катаром. Это две восходящие арабские державы, которые традиционно не играли вообще никакой роли и не фигурировали в политической истории этого региона. А последние, ну, существуют они последние 50 лет, условно говоря, да, плюс-минус, а играют ту или иную роль последние 20-30 лет. И другие государства, такие как один из традиционных и важнейших игроков в регионе на протяжении практически всего 20 века, как Ирак. Страна, которая единственная смогла устоять, да, после всех этих потрясений с огромными потерями и нерешенными до сих пор важнейшими вопросами, но все равно оставшаяся на плаву Сирия. Да? Все эти государства имеют свой взгляд на происходящее. Ну, например, вот о Египте, кстати, через полчаса еще подробно поговорим. Начну с него, коротко скажу, а потом пойдем дальше. Абдель Фаттах ас-Сиси, да, человек, который 10 лет назад стал президентом Египта. Но президентом Египта он стал после смещения и отстранения от власти Мухаммада Мурси, да, который победил на выборах. Мухаммад Мурси был представителем запрещенного, вот, да, во многих странах. У нас движение «Братья-мусульмане». И большая часть, подавляющее большинство египтян проголосовало за него на этих выборах. То есть получается, что большая часть египтян так или иначе симпатизирует Хамас, который является палестинским национальным вариантом запрещенных у нас братьев-мусульман. Хамас у нас не признается в качестве террористической организации, это политическая часть, да? То есть получается, что большая часть египтян симпатизирует нынешним властям Газы, с одной стороны. С другой стороны, Абдель-Фаттах ас-Сиси понимает, что это может плохо сказаться на внутренней стабильности, опять же, памятуя о том, что было 10 лет назад. А с другой стороны, есть региональная безопасность и государственная безопасность. А она тесно связана с региональной стабильностью и нормальными предсказуемыми взаимоотношениями и нормальной предсказуемой ситуацией в зоне Палестино-Израильского конфликта, да, и отношениями с Израилем. И тут как бы Египет между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, бурлит, значит, население и общественное мнение, хочешь не хочешь. А с другой стороны, есть вопросы национальной безопасности, которые связаны с Израилем. Очень тесно и плотно с Израилем, Соединенными Штатами. Ладно, Египет. Есть, значит, интересы, опять же, арабских монархий, да, о которых мы сказали. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты никоим образом не, в общем-то, ну, я хотел сказать слово «не переваривают», но, наверное, будет корректнее сказать, не могут допустить присутствие политического ислама на том уровне, к которому стремятся братья-мусульмане или связанные, аффилированные с ними организации в регионе, потому что считают это прямой непосредственной угрозой сохранению тех режимов, да, монархии непосредственно в этих странах.
При этом же Саудовская Аравия, если я не ошибаюсь,
является одним из крупнейших кредиторов Египта.
Да. И видишь, кредиторов... Вот это интересно.
Но при этом... И Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты имеют свое собственное видение тех процессов, которые должны развиваться, да, и происходить в регионе. И эти две страны очень сильно конкурируют друг с другом. Объединенные Арабские Эмираты считают, что Саудовская Аравия хочет их подвинуть с места главной инвестиционной гавани, да, и главной витрины, скажем так, всего Персидского залива, вообще Ближнего Востока, переманить и привлечь больше инвестиций к себе, создать те области экономики и кооперации международной, которые недоступны Эмиратам, ну, в силу, например, ограниченности территории, да, или географическому положению, как минимум, или численности населения. С одной стороны. С другой стороны, Саудовская Аравия считает, что Эмираты, ну, очень сильно перетягивают одеяло на себя. И их желания и возможности, они непомерны, а порой несоразмерны тому месту и той роли, которые готовы выделить Абу-Даби из Эр-Рияда. Да? А есть еще Катар, против которого в 2017 году все остальные монархии Персидского залива, еще и, значит, Египет и Мальдивы, если не ошибаюсь, вводили санкции. Потому что, видите ли, Катар, ну, вот как бы очень маленькое, но очень амбициозное государство, которое ведет себя не так, как надо. Например, имеет очень хорошее отношение с Турцией или же очень тесное отношение с Ираном. А еще в Катаре действует Аль-Джазира, которая мутит воду во всех остальных государствах и говорит то, что там говорить нельзя. А еще... Катар имеет отличное отношение с братьями-мусульманами, которые все эти страны считают угрозой своей национальной безопасности, а Египет тем более. И вот одна, да, из причин, один из пунктов, это прекращение финансирования Катаром братьев-мусульман и других организаций, которые разделяют эту идеологию. То есть ты понимаешь, да, вот,
очень
вот этот вот лебедь, рак и щука, да, Персидского залива в лице Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовской Аравии и государства Катар. А есть Иран, про который мы говорили, который во многом стал одной из причин нормализации отношений. Это одна из причин, не главная, но одна из важнейших причин нормализации отношений арабских стран, да, новых вот этих вот нормализаций. Ну, потому что 79-й год там, и 90-е годы, когда Египет и Иордания наладили отношения с Израилем, заключили мир, признали, это одно. А вот соглашение Авраама – это совершенно другое. И фактор Ирана в этих соглашениях играл огромную роль. Ну, хотя бы потому, что в этих соглашениях принимают участие такие страны, как Израиль и Саудовская Аравия.
Вот, кстати, та же Иордания, да, как-то они в меньшей степени говорят, но...
А вот ты правильно сказал, но одно из главных политических движений Иордании — это те же самые бывшие братья-мусульмане, которые сейчас составляют главную партию в Иордании и в иорданском парламенте, имеют сильную, значит, поддержку в иорданском обществе. При этом нужно понимать, что более половины иорданцев — это бывшие палестинцы. А палестинцы поддерживают...
Вот, пожалуйста, Хамас. Хамас, да.
А для Иордании, опять же, очень важно иметь нормальные предсказуемые отношения с Израилем для того, чтобы поддерживать и национальную безопасность, и государственную безопасность, внутреннюю стабильность.
То есть, смотри, исходя из всего этого, о чем ты говоришь, консолидация невозможна априори, или она невозможна сейчас ситуативно, или просто речь идет о... ну, скажем так, кто будет играть главную скрипку, кому это и как выгодно, для чего консолидация?
Ты знаешь, это очень похоже на решение каких-то внутрисемейных вопросов, когда вот есть проблема, все члены семьи понимают, что это проблема, ее нужно решать, и приблизительно понимают, какой итог они хотят получить. А вот как эту проблему решить? И кто там чем должен заниматься?
Ну да, кто, папа или мама? Или бабушка, или дедушка?
Понимаешь? Они, да? Да, условно говоря. Вот в этом-то и вся суть. И сейчас каких-то вариантов того, что они там смогут сесть и договориться, нет. Еще ситуация осложняется многогранностью или многомерностью происходящего. Опять же, операция «Хамас» называлась «Шторм», «Буря» там, или «Тайфун» Алякса. «Туфан», арабское слово «туфан», ну, которое переводится как вот... им обозначается много подобных катаклизмов, условно говоря. А что такое Алякса? Это же третья святыня мусульманская.
Да, Мекка, Медина, Алякса. Да,
да. Запретная мечеть, мечеть пророка и мечеть Алякса. Не путайте ее, я все время говорю, не устану говорить, с мечетью Куба-Сахра, купол скалы, которая является визитной карточкой, да, Иерусалима, и на Храмовой горе находится на самом видном месте вот этот золотой купол. Это не Алякса, это купол скалы. Алякса не имеет золотых куполов, у нее серые купола, и она находится не по центру, значит, Храмовой горы, а чуть поодаль, да, на одной из ее окраин. А Алякса — это фактор, который объединяет весь исламский мир. И никто в исламском мире не может это игнорировать. И движение «Хамас», которое, безусловно, преследует и свои политические, региональные цели, тем самым пытается интернационализировать проблему. Сделать эту проблему не проблемой сектора Газа, не проблемой палестинской государственности, палестино-израильского конфликта или арабо-израильского конфликта, а конфликта Израиля со всем исламским миром. И поэтому эти страны не могут не реагировать во многом. То есть, если бы речь шла о каких-то поселениях на Западном берегу, то там можно делаться дежурными выражениями. Типа, сядьте за стол переговоров, реанимируйте соглашение Осло, например, один, два, там же это все было. Так или иначе, какие-то контуры там были заданы. Вернитесь к этому, обсудите, актуализируйте, придите к новым решениям. Мы поддержим, мы поможем, мы готовы выделить средства, мы готовы там выступить гарантами. Потому что это не представляет из себя сакральный вопрос, который будет иметь влияние на внутриполитическую ситуацию в самих этих странах. Никто ни в Турции, ни в Иране, ни в Египте не выйдет на какие-то многомиллионные протесты и митинги из-за израильских поселений на Западном берегу. Потому что это территориальный вопрос двух субъектов, да, условно говоря, Израиль и Палестина, пускай сами это решают. Но когда речь идет о каких-то, значит, вещах, которые не позволяют оставаться безучастными, а это, кстати, не только вопрос религиозного культа или памятников, да, объектов, там, связанных с религией или с городом, который является, ну, там, священным для всех авраамических религий, но и с тем, что, например, происходит истребление тысяч людей.
Да.
Мирных, сразу я в первый же день сказал о том, что нужно понимать, что любое количество погибших среди палестинцев сразу можно делить на два, где одна часть — это будут дети или молодежь. Стабильно, потому что более 50% и эксклава, и западного берега, и вообще арабских стран — это люди до 25 лет. И 80% из них — это дети, там, до 16, условно говоря. И поэтому вот сегодня там сколько уже? Там более 7 тысяч, да, говорят, погибших. Я читал...
Уже
пока,
больше,
пока
более 8.
Да, пока я был на эфире, какие-то данные новые палестинские приводились, краем глаза их заметил, о том, что уже более 3000 погибших детей в секторе, да, и еще да. около 1000 под завалами. Да, я так понимаю, это, опять же, палестинский Минздрав, но с учетом того, что в Газе уже третий день нет связи, и получать оттуда информацию очень сложно, с одной стороны, с другой стороны, связи нет не только с внешним миром, но и внутри этого сектора, этого эксклава, то получается, что и теперь экстренные службы, да, которые и так работали просто на пределе возможностей и имели очень ограниченные средства и ресурсы для того, чтобы каким-то образом спасать этих людей, что в плане медицины, что в плане там, не знаю, разбора завалов и других мероприятий, то теперь они еще и экстренно добраться, получить информацию не могут в связи с этим происходящим. И, угу. конечно, это все заставляет рефлексировать и реагировать все эти государства. Но по многим причинам, многие из которых я сейчас озвучил, да, эти государства по-разному на это все реагируют. Ну, там тот же самый регион, где город, да, Неум будет строиться, уже строится, и все эти там Тражена и прочие новые саудовские футуристические проекты, направленные на экономику будущего, на королевство будущего, видение 2030. Это же все находится на побережье Акапского залива. А Акапский залив — это что? Это с той стороны, значит, Синайский полуостров, а севернее — это, собственно говоря, Акаба, Иорданский порт, и Эйлат, Израильский порт. Куда летели на этой неделе не раз ракеты и беспилотники, запущенные хуситами? С юга, значит, юго-запада Аравийского полуострова. Это же бьет и по международной торговле, то есть Красное море, конечно. Зону Суэцкого канала, и по инвестиционной привлекательности. Саудиты туда более 200 миллиардов долларов собираются вложить. А совокупные инвестиции, они там будут доходить до каких-то фантастических, баснословных цифр, да, если верить там, саудовским планам на этот счет. И что теперь с этим совсем будет? Да? Еще одна причина, по которой, да, о которой я говорю.
А еще одна причина перед тем, как перейдем, я скажу, ну, ты уже обозначал, но еще раз, просто братья-мусульмане, движение, запрещенное в России как террористическое, ну, обязаны мы это сказать в эфире. А еще же Ливан и Сирия.
А я вот специально сейчас, да, о них мало говорю и мало упоминаю. Почему? Потому что ну, как-никак, вот все те государства, которые мы сейчас перечислили, угу. они имеют возможность проводить худо-бедно, как говорится, да, ну, это я, конечно, утрирую, но свою, значит, внешнюю политику. Имеют ресурсы.
И имеют экономику, да.
Да, имеют угу. ресурсы для того, чтобы свои интересы как-то продвигать и защищать. А есть, конечно же, государства, которые, с одной стороны, ресурсы имеют, но не имеют возможностей этим заниматься. Например, Ирак. Да, угу, раздираемый в любом случае внутриполитическими противоречиями, с одной стороны, с другой стороны, опять же, вынужденный считаться с влиянием и Ирана соседнего, и Саудовской Аравии, и ситуации, которая творится, значит, в Сирии, и курдский вопрос на севере. И сейчас Ираку просто некогда принимать участие, там, я не знаю, в региональных делах или же в Палестино, там, в Палестино-Израильском или Арабо-Израильском конфликте, как это было, условно говоря, во времена Саддама Хусейна, когда иракский президент считался чуть ли не главным там, антагонистом, да, Израиля в регионе после, ну, среди арабских стран, я имею в виду, после Гамаля Абдель-Насера того же самого, про Аятуллу Хамини не говорю. И, да, и эти государства, по большей части, они сейчас, конечно же, кооперируются, да, скажем, применим именно это слово, с Исламской Республикой Иран. И тут нужно, нельзя, конечно же, их позиции рассматривать в отдельности от позиции Ирана. А Иран, на минуточку, в принципе, не признает, да, Израиль как государство. Не то, что у них там нет формального признания и дипломатических отношений. Это на уровне идеологии, идеологического противостояния. И Иран считает, что без освобождения всего того, что там, должны освободить в Палестине, да, этот конфликт не решится. А там ни много ни мало, чуть ли не должно это закончиться ликвидацией еврейского государства.
Ну, они так и говорят.
А обосновывают они это чем? Тем, что это их реакция и рефлексия на идеологию сионизма. То есть, ну, то есть с евреями у нас проблем нет. В этом, кстати, и Эрдоган говорит, да, вот вчера говорил, например. Нет проблем ни с евреями, ни с Израилем. Ну, с сионистами мы уже не можем иметь дел. А в Израиле говорят о том, что, слушайте, ну, если бы не сионисты, то не было бы никакого Израиля. Да, то есть, ну, как вообще, ну,
ну
что,
да,
это за,
начиналось.
Что это за замкнутый круг, да, такой получается, и с одной стороны, а с другой стороны, то есть происходит террористическая атака, по сути дела, погибают более тысячи израильских граждан, десятки, чуть ли не сотни иностранных граждан, да, Израиль
часть,
должен...
Часть в плену.
Да, Израиль должен на это, естественно, как и любая другая страна, должен на это как-то отреагировать. Любая другая уважающая себя страна. И не может не отреагировать. Но с другой стороны, мы видим чрезмерную реакцию, которую уже не может объяснить никто. И даже те, кто Израиль поддерживает, пытаются, даже те же самые Соединенные Штаты, очень-очень аккуратно выбирать слова на этот счет. Да, и поддерживать Израиль, да, с одной стороны, оказывать Израилю поддержку, а с другой стороны, пытаться максимально снять с себя ответственность за происходящее.
А вот, кстати, то, о чем ты говоришь. Вот смотри, Ближний Восток не может консолидироваться. Ты очень четко рассказал об этих причинах. А нет третьего кого-то? Ну, я имею в виду, вот раз ты упомянул Соединенные Штаты, нет кого-то, кто сказал бы, как могут они... Или в данном конкретном контексте никто из представителей стран Персидского залива не будет слушать этого третьего, потому что это сугубо ближневосточная история.
Ты знаешь, много лет этим третьим выступали именно Соединенные Штаты.
Угу,
как страна, которая, да, имела особо эксклюзивные отношения и в сфере экономики, и безопасности, там, и в других отношениях, да, с этими государствами. Но сейчас американцы, с одной стороны, не имеют таких возможностей, с другой стороны, не имеют таких намерений, да, а с третьей стороны, регион уже не тот регион, с которым американцы привыкли иметь отношения в принципе. Запросы, планы, намерения стран региона тоже изменились. И они поняли, что происходят геополитические изменения, значит, которые происходят очень-очень редко, раз в 100 лет, условно говоря, и что этим нужно воспользоваться в свою пользу. И каждый это делает как может и как умеет, как говорится, и как это понимает. Поэтому вряд ли кто сейчас может прийти. И вот роль Китая, да, например,
вот,
о которой
Китай.
Многие говорят, что вот он смог договориться, да, чтобы и Иран, и Саудовская Аравия нормализовали отношения. Ну, во-первых, Иран и Саудовская Аравия не стремились вести войну там, до уничтожения кого-либо из них, да, друг с другом. А с другой стороны, Китай является главным рынком сбыта их главного национального продукта. Я имею в виду сейчас, говорю сейчас про нефть.
Да.
И для, значит, Саудовской Аравии, и для Ирана это играет огромное, да, имеет огромное значение, играет огромную роль. И Китай, в общем-то, имеет свои рычаги влияния и давления тем самым. С другой стороны, импонирует этим странам то, что Китай не лезет в их внутреннюю политику, не пытается их там поучать, какие-то нравоучения и прочее, да, о демократии, правах человека, еще чего-то. С одной стороны. С другой стороны, они видят в Китае государство, да, третьего актора, который может уравновесить влияние американцев, но не ту страну, которая может прийти и решить здесь сейчас все проблемы региона. Это нереально. Вот. И другого такого государства тоже нет. Есть наша страна, которая имеет отличные, да, отношения с многими государствами региона, очень хорошие традиционные отношения с другими государствами и стабильные, взаимовыгодные, уважительные отношения с остальными странами региона. Но при этом мы тоже занимаем достаточно прагматичную позицию. Мы не собираемся лезть куда-то, чтобы за наш счет или нашими руками кто-то решал там какие-то свои проблемы. Нам оно и не нужно, условно говоря. Да и нет решения конфликтов ближневосточных извне. Ключи, да, от региональных проблем находятся в самом регионе. И решать эти проблемы должны сами государства региона. И поэтому здесь как бы что и как они будут делать, зависит только от них самих.
Это действительно очень интересная тема. И вот спасибо тебе большое, что ты так вот подробно и по пунктам рассказал, что непосредственно сейчас происходит в регионе. Мы обязательно будем продолжать эту беседу и в эфирах, и в твоих эфирах, конечно же, и вообще говорить об этом на радио «Спутник». А сейчас у нас авторская программа советника медиагруппы «Россия сегодня», востоковеда-африканиста Турала Керимова. Меня зовут Андрей Матюхин. Через несколько минут новости. Не переключайтесь.
Разворот на восток.